Милота.
Давиногаз.
Ну, а теперь к рубрике «Давиногаз». Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель. Привет, Кирилл.
Всем привет.
Скажи мне, пожалуйста,
вот... Ты знаешь такого художника Куинжа, да, хочется спросить?
Теперь знаю, хочется сказать, но, да, в принципе, и раньше. Он же из Петербурга.
Да, висела себе картина «Ай, Петре» в Петербурге, приехала в Москву, и нету картины. Скажи мне, пожалуйста, давай вернемся к автомобильной тематике. Вот снегопады, которые были за прошедшие два дня, они такого водителя, умудренного годами и опытом вождения, вообще должны испугать или каким-то образом напрячь, или нет?
Ну, на мой взгляд, они должны обрадовать, потому что езда по снегу — это всегда весело, особенно если машина какая-нибудь, ну, заднеприводная или полноприводная, это прям веселье, привеселье. А в принципе, да, люди не очень опытные или просто такие вот среднестатистические водители, они, наверное, ну, как бы так напрягаются во время снегопада и правильно делают, потому что действительно ездить сложнее, да, интереснее, конечно, но сложнее и, в общем-то, зачастую опаснее, потому что на дороге ты же едешь не один, а ездят и другие люди, которые тоже могут не обладать навыками, достойными вот этой вот снежной погоды, и поэтому там, если не сам в кого-то приедешь, то велика вероятность, что в тебя кто-то приедет, а это тоже неприятно, согласитесь.
А что должно быть, в общем, насколько я понимаю, да, если даже что-то произошло, водитель не должен, в общем-то, впадать в панику, потому что всегда есть лопатка, всегда есть трос.
В смысле, сдачи сдать или что лопаткой?
Лопатка? В смысле, откопать машину?
А, в этом смысле.
А ты не откапываешь свою? Или твою не засыпаешь?
А у него гараж есть.
У меня по-разному бывает. Ну вот сегодня предстоит откапывать машину, это я точно знаю, я уже утром посмотрел. И понимаю, что да, придется откапывать. И будет делать тяжело, потому что машина высокая. На тест я сейчас взял Land Rover Discovery.
То есть помимо лопатки и щетки нужна еще табуретка.
Стремяночка небольшая. Mm-hmm. Да. Вот. Но ничего страшного не произойдет. Откопаю, я так думаю, что, в общем, потрачу 15 минут только для пользы дела, хоть кости разомну. Ну, хотя машина позволяет сама из сугроба выехать, на самом деле. Но вообще правильно очищать машину целиком, не оставлять на ней вот залежи снега, так вот, чтобы машина айсбергом каталась по улицам, это неправильно. Даже не в плане эстетики, а в плане того, что ну, всегда вот эта вот гора снега, она может там при торможении или еще как-то сползти вам на лобовое стекло.
Не, она может пролететь обзор сзади едущего. В меня вот этот
может
мой
такое быть.
Бубух, Миша, пролетает. Он ускоряется, тут порыв ветра, знаешь, и как челку была, и мне так пум, сугроб в лобовое.
Вообще... На. Вот так вот, да.
А, я думала, на лобовое, ты меня поправил.
Не-не-не.
Причем он делает так.
Угу. А вы знаете, единственный плюс этого снега в рамках данного текущего снегопада...
Красиво?
Нет, нет. А он не липкий, он рыхлый. Я сегодня очень спешила на работу, и у меня есть экспресс-метод очистки машины.
Ну, во-первых,
примерно так. Во-первых, ее заносит с одной стороны, с подветренной, да? Правильно сказать, с подветренной ее заносит, или наоборот, с подветренной не заносит. Вот всю жизнь эту путаю. Ну, в общем, с одной стороны, откуда ветер поддувает.
Мхом к северу.
Да. А, значит, лобовое стекло — это всем известные дворники, да? Боковые стекла — это они опускаются. Все, а заднее оно само отлипнет.
Они опускаются и опускают снег в салон, как правило, если переборщить с опусканием.
Не до жиру, понимаешь, когда ты торопишься. Ладно, поделилась и будет.
8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Ваши вопросы для Кирилла вы можете задавать. Ну и присылайте свои сообщения. А плюс к этому можно звонить по телефону прямого эфира. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. И еще одна, в общем, такая важная штука, потому что где-то снег и плюс морозы еще. Мы несколько раз периодически уже за этот зимний период поднимали эту тему, но тем не менее, еще раз, прогревать или не прогревать?
Я рекомендую не прогревать, потому что машина прогревается на ходу все равно быстрее и эффективнее. И там можно, ну, можно поставить минутку-другую, можно дать прогреться коробке, например. Тот же вариатор можно включить и там минутку постоять, пока он через себя масло прогонит. То же самое, в принципе, про автомат сказать можно. А в целом, ну, минута-полторы вполне достаточно для того, чтобы после этого сразу ехать. То есть, по большому счету, в принципе, можно завести машину, походить вокруг ее, обмахнуть от снега, и этого будет достаточно для того, чтобы начинать движение. Потому что, действительно, на холостом ходу машина греется медленно, особенно это касается современных машин, либо с высокоэффективными бензиновыми моторами небольшого объема, либо дизельных машин. Это все техника, которая не очень любит греться без нагрузки. А на ходу вы сели, поехали, и там через некоторое количество времени у вас уже машина теплая, и вы уже часть пути преодолели, не потеряв время.
8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
Добрый день. У меня такой вопрос. Вот ищем машину до 400 тысяч, можно механику? Рассматриваем Mitsubishi Lancer. Подскажите, одобряете ли выбор или что посоветуете?
Lancer хорошая машина, мне нравится. За 400 можно взять и 10-го поколения Lancer, по-моему. А если повезет, можно найти каком-нибудь небольшом, каком-нибудь хорошем сохране с умеренным пробегом 9-го поколения машины. Она попроще, но тоже очень хорошая в плане надежности. Так что отговаривать от Lancer не буду. Ну, это, на мой взгляд, такая машина очень, в некотором смысле, средненькая по характеристикам. Но как бы это и хорошо, потому что они стоят умеренных денег, достаточно надежные. И, в общем-то, особых сюрпризов не преподносят. Поэтому вот 10 или 9 поколение, там уже что вам больше нравится, что по деньгам больше подойдет. Вот. В качестве альтернативы, наверное, может посмотреть Honda Accord, там, ну, тоже, условно говоря, 10-летней давности. Тоже можно посмотреть машину с каким-нибудь... Ну, придется потратить время, чтобы найти машину в хорошем состоянии. Но, опять-таки, делайте расчет на то, что примерно в год машина наматывает 20 тысяч километров. То есть 10 лет это будет уже сильно за 150 тысяч километров пробег. И тут надо будет уже просто очень тщательно искать машину, подбирать, смотреть по состоянию, по общему. Потому что пробеги скручивают сплошь и рядом. И, в общем, к этому тоже надо быть морально готовым.
8-9-6-7-200-97-02. Кирилл Бревдо, рубрика «Дави на газ». Свои вопросы присылайте и звоните. 8-800-200-97-02. Мы ждем информацию от МВД о задержании третьяковского вора. Кто такой, откуда взялся, как картину унес и прочее. Картину Архипа Куимжи, которая пропала из Третьяковской галереи накануне. Сейчас появилась информация, что и задержали и человек, который это сделал, и картина при нем. 8-9-6-7-200-97-02. Следим за оперативной информацией, которая постоянно обновляется. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». И вот здесь очень быстро, Кирилл, сообщение. Хотят «Солярис» приобрести. Бюджет 700-800 тысяч. Что посоветуешь со вторичного рынка 3-5 лет?
Со вторичного рынка? Но я посоветую, если есть 700-800 тысяч, чуть-чуть добавить или, может быть, там... Может быть, взять кредит, хотя кредит не очень, на мой взгляд, правильно, но взять новый «Солярис», потому что он за там, 800-900 тысяч уже можно и новый взять, на самом деле. А если говорить о вторичке, но «Солярис» не та машина, от которой быстро избавляются. Много этих машин работает в такси. Если свежая машина вдруг внезапно продается, то велика вероятность, что она в такси работала.
Друзья мои, звоните и пишите. Писайте 8-9-6-7-200-97-02. WhatsApp и Viber, студийный номер. Сюда звонить 8-800-200-97-02.
«Дави на газ».
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
«Дави на газ».
Итак, рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревдо отвечает на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Прогревать нужно, если температура ниже 10.
А у вас минус 40 было? Попробуйте не прогреть. Я вот за прогревание.
Это от одного и того же сообщения.
Ну, вот это, конечно, мое личное, да. У меня машина вся скрипит, поет дурным голосом, если я не прогрею. Ну, то есть, те, кто на таких старичках, как я, передвигаются, я думаю, лучше уж прогнать несколько кругов по системам жизнеобеспечения. Чего ты ржешь надо мной? Сидит, знаете, так, и ирония.
Кирилл Бревдо, Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
8 800 200 97 02. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, сначала, наверное, ведущего поправят в свете вашей передачи. Наверное, не как унесли нам интересную картину, а как увезли. А...
Нет, унесли ее из здания, а увезли уже в привык.
А потом увезли.
А потом уже увезли.
И то, и другое было.
Какие вы внимательные.
Скажите, пожалуйста, на той неделе было объявлено, что уже Швеция присоединилась официально к электромобилизации, как это назвать, сказав, что к 30-му году в Швеции должны быть все электромобили. Я знаю, что также Норвегия к 25-му, еще ряд стран. Сейчас во многих, но это больше южные страны, уже достаточно большая доля электромобилей. У меня вопрос вот какой. Все мы знаем, что аккумуляторная батарея при минусовых температурах, ну, практически зарядить ее невозможно. Как вы видите вот эту ситуацию, будут решать, почему меня интересует Швеция и Норвегия, потому что у нас климат примерно такой же, ну, в определенной зоне России. Это будут методом замены батареи на, так скажем, аккумуляторных станциях, типа наших заправочных станций, вы знаете, метод такой есть, да, шаттл, или все-таки найдут решение, и батареи смогут непосредственно сами владельцы автомобилей заряжать. Спасибо.
Спасибо.
Я с большим удовольствием понаблюдаю, как все это будет происходить в Швеции и в Норвегии, потому что, ну, осталось не так много времени, 5 лет. За 5 лет, мне кажется, прогресс в области батарей, он так сильно не продвинется, хотя очень многие компании над этим работают. А, собственно говоря, тут не совсем корректное утверждение, что в минусовую температуру батареи не заряжаются. Батареи заряжаются, только у них очень сильно падает емкость. Поэтому, действительно, запас хода у электромобилей, он существенно ограничен и без того, а зимой он еще сокращается, опять-таки, с учетом того, что надо включать печку, потому что холодно, нужно, чтобы все время горели фары, потому что они сейчас по нынешним правилам все время должны гореть, не знаю, опять-таки, музыка работает, все это идет нагрузка на батарею, которая, в общем-то, весьма охотно расстается с зарядом и уменьшает, собственно, пробег автомобиля. А вообще, собственно, батареи – это единственное, наверное, такое самое ключевое, слабое место электромобилей в принципе, потому что до сих пор нет достаточно недорогих и в то же время достаточно емких батарей, которые позволили бы обеспечить приличный запас хода. Ну, почему, понятно, почему Tesla столько стоит. Да, она может проехать там 400-500 километров до подзарядки, но так там существенная стоимость машины – это как раз батареи, которых там тупо много. И за счет этого получается, что пробег приличный, но и машина дорогая. И дешевых электромобилей по-прежнему нет. Даже какой-нибудь, условно говоря, бюджетный по электрическим меркам Nissan Leaf, который у нас, вот, говорят, начнет продаваться, но пока что-то ничего не происходит. А даже Nissan Leaf – это все равно машина довольно дорогая, если говорить о новом автомобиле. И во многом его успех в той же Европе обусловлен тем, что есть субсидии государственные на покупку таких машин. Ну, то есть, ты покупаешь машину, тебе часть там компенсирует государство. Поэтому цены на
такие машины... А у нас пока лишь хотят электромобили зелеными номерами, да?
Ну, тоже неплохо,
да. Тоже неплохо. Ну, тоже своего рода субсидия.
Вот. Я с большим удовольствием еще раз повторюсь, посмотрю, как у них будет это дело продвигаться. Но, опять-таки, там, конечно, другая немножко структура потребления. Там люди живут, много людей живут в частных домах, где есть возможность заряжать. То есть ставят мощные зарядки специально, как у нас делают владельцы Tesla, не знаю, как правильно говорить. Они ставят...
Теслов,
да. Они ставят специальные мощные зарядки, которые позволяют машинам быстро заряжаться. Это стоит больших денег, но при этом надо понимать, что и сама техника не дешевая.
Добрый день, хочу взять Hyundai Grandeur, да, есть такой?
Grandeur,
все-таки, потому что написано действительно по-французски второе слово. 3.0, 2014 год, с пробегом 25 тысяч. Как семейный автомобиль? Брать?
Ну, если вам нравится, берите, потому что машина большая, машина достаточно вместительная, если говорить о пассажирах, но это автомобиль такого уже, ну, как бы почти представительского класса, и он немножко все-таки на другие цели рассчитан, то есть в качестве семейной машины он может сойти, но у него багажник, например, будет меньше, чем у какого-нибудь кроссовера, который меньше классом сам по себе и стоит дешевле. Поэтому, если вы хотите его в качестве семейной семейной машины взять, вы должны понимать, что все равно там багажные возможности у этой машины ограничены. Не факт, что у нее складывается задний ряд сидений. Я сейчас навскидку не помню, но у машин такого класса это нормальное явление. И, в общем, да, в плане пассажироперевозок, наверное, хорошо. А если грузить ее под крышу, ну, у вас это не получится.
8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
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 Так как у вас автомобильная тема, я вам хотел поделиться своей проблемой. Я из Белгорода.
Так.
У нас был автосалон «Автопремиум» 31. Автосалон бэушных автомобилей. И у нас очень много пострадали от этого салона людей, которые поставили автомобили в салон на продажу, автомобили проданы, денег нет. Автосалон закрылся. И из директоров никто не выходит на связь. Что нам дальше делать?
В полицию, полагаю, обращаться.
Ну, в полицию,
это дело уголовное, учитывая суммы.
Хочется, чтобы у нас больше 50 человек пострадавших.
Но... Еще раз назовите салон. Какой город и салон?
Белгород.
Город Белгород, автосалон «Автопремиум 31».
А вы обращались куда-нибудь? Ну, вот просто...
Да, мы уже начали писать заявление. Это произошло буквально в четверг.
Угу. Но заявление рассматривается в течение 21 дня, если я не ошибаюсь.
Когда там 50 человек, оно не ляжет под сукно, да?
В любом случае, вы...
И еще такой момент, что в Курске такой же автосалон, одни же и те же хозяевов, тоже закрылся. Там тоже большое количество людей, которые обмануты.
Но смотрите, вы сейчас в федеральном эфире это все произнесли. Очень хочется верить, что нас слушают, и в том числе и белгородские власти, которые, ну, во-первых, услышали, что заявление написано, а во-вторых, не спустят это все на тормозах.
То есть это что за автосалон? Куда сдаешь автомобиль на продажу?
Это,
да,
такая схема ведения бизнеса у людей, которые, ну, собственно, изначально ориентировались на мошеннические схемы. И это проблема не только Белгорода и Курска, это проблема многих других городов. В Москве таких автосалонов однодневок хватает. То есть, ну, действительно, люди думают, что приличное заведение, там какие-то менеджеры ходят вежливые, какая-то там, не знаю, какой-то шоу-рум есть. Люди приходят, говорят, им вешают лапшу на уши, говорят, мы вашу машину продадим.
Подожди, а салон закрывается, и машины исчезают из этого салона, да?
Машины продаются.
А, продаются.
А деньги исчезают.
Вот, потом там что-то говорят, что вот мы сейчас вам деньги отдадим, а потом хоп, все слопывается, ни салон, ни людей, ничего.
Весело. Хорошая схема.
Ну, есть другие еще схемы, масса таких, например, ты приходишь покупать БУ-машину в подобный же салон, и уже что-то там подмахнул, а тебе говорят... Вот знаете, машину, которую вы выбрали, она все-таки на сколько там, ну, допустим, 50 тысяч дороже или больше. Люди говорят, как, ну вы что, что мы это? Не-не-не-не-не, ну вы же уже подписали, ну мы можем вам такую же, только там постарше. Ну вот у меня друзья так сталкивались, потому что надо быть внимательнее. И бесплатный сыр, конечно, сами знаете где.
8 800 200 ровно 9702. Владимир еще успеем услышать. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, мы вас слушаем.
Я из Волгограда. У меня вопрос по поводу автомобиля. У меня Nissan Qashqai в Великобритании, производство 2011 года, механика. Вот. Прошел 80 тысяч, ну, так претензий нет, там поменял фейн-блоки, там подушки под двигателем, и один менял это время. Хранится, так сказать, у меня теплый гараж, ни одного пятнышка ржавчины даже на выхлопной трубе нету. Вот. Но я боюсь, вот пишут в интернете, что, ну, начнет сыпаться. Цепь начинает растягиваться, там что-то еще. Вот. Стоит ли мне ее менять, так сказать, на новые сейчас автомобили? Ну, или на какой желать, так, в пределах миллиона.
Спасибо.
Но, на мой взгляд, сейчас такое время, что менять машину, которая хорошая, на что-то более свежее, это как минимум невыгодно. То есть для того, чтобы взять такую же машину, примерно такого же класса, как у вас сейчас, вам нужно продать две таких машины, как у вас сейчас. То есть, ну, добавить еще ровно столько же, сколько вы выручите за продажу вашего Кашкая. Поэтому 80 тысяч, на мой взгляд, для этой машины небольшой пробег, не критичный совершенно. И то, что вы часть уже сделали, это хорошо. Да, понятно, что машина не молодеет с годами, там, ну, цепь можно поменять, тоже она стоит не за предельных денег. А в целом дальше уже каких-то существенных вещей, я думаю, что происходить не будет. Ну, то есть периодически какое-то все равно обслуживание потребуется. Менять на что-то в пределах миллиона, это в любом случае будет потеря класса. Китайскую технику я вам советовать точно не буду. А взять что-то аналогичное Кашкаю за эти деньги, ну, это будет что-то совсем простенькое, какая-нибудь базовая Крета.
Друзья, продолжим через несколько минут. Ваши вопросы и телефонные звонки 8 800 200 ровно 97 02, и следим за задержанием похитителя картины Архипа Куинджи Ай-Петри. 31-летний человек был задержан в Одинцовском районе Московской области, собственно, в поселке Заречье. Картину спрятал на стройке. Вот. Из корыстных побуждений украл. И, кстати, ранее судим, задержан, находился под подпиской о невыезде за хранение наркотиков.
«Дави на газ». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. «Дави на газ».
Рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем. Кирилл Бревдо, Мария Бочинина.
И Михаил Антонов. Здравствуйте.
Давайте почитаем сообщения. Их огромное количество. Значит, только что видел. Доброе утро, Кирилл. Подскажите, тесть отдает свой автомобиль. Какие документы нужно оформить, чтобы потом, например, можно было продать?
Ну, для того, чтобы вы могли продать эту машину, вам нужно, чтобы она была вашей собственности. Поэтому, если он вам ее отдает, то, соответственно, должен оформить дарственную. Вам придется заплатить пошлину, потому что вы не являетесь для него, как он называется, ну, вы не состоитесь в близком родстве. Поэтому, чисто теоретически, будет выгодней в плане, там, например, налогов, если он ее подарит, например, вашей супруге. Тогда, я думаю, что вы сэкономите на вот этом деле. И, соответственно, продать потом можно будет без каких-либо ограничений, все, машина будет там в собственности там, вас или вашей супруги, например, без разницы.
Так. Про Pathfinder. Куда ты подевался, мой Pathfinder? Миш, подхвати меня, ушло сообщение.
Хорошо, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, при выборе автомобиля Mercedes E-класса 2011 кузов и 2012 кузов, на что обратить внимание?
Да, там очень много на что можно обращать внимание, потому что машина выпускалась с огромным количеством разных моторов, и тут надо просто понимать, какую версию вы себе присмотрели. Мне кажется, таким оптимальным вариантом будет модификация с дизелем 2.2. Соответственно, смотреть нужно будет в любом случае все. Нужно будет вести машину на диагностику, потому что машина сложная, дорогая в ремонте. Если что-то с ней не так, какие-нибудь глюки есть, это все будет стоить существенных денег. Поэтому на фирменный сервис или на какой-нибудь специализированный сервис, который специализируется на Мерседесах, где есть диагностическая программа STAR, где вам смогут сделать диагностику по всем узлам-агрегатам, сверить, не знаю, там, номера в разных узлах агрегата, чтобы вы могли понять, что машина чистая и там, не имеет какой-нибудь непрозрачной истории. В общем, проверять надо все, а там уже, исходя из того, что вам скажут сервисмены, будет повод для торга или отказа от этой машины.
Нашла. Расскажите, пожалуйста, о Nissan Pathfinder. Дизель-двигатель 2.5, 190 коней.
Ну, нормальный, оптимальный вариант. Есть еще и более мощный дизель у Pathfinder, но их было довольно мало, потому что они изначально стоили дорого. А так, скорее всего, вот этот мотор, он наиболее распространенный для Pathfinder. Pathfinder'ов. Я думаю, что 80% машин, которые вот этой модели были проданы, это все вот этот мотор. По характеристикам там все хорошо, по надежности тоже неплохо, скорее всего. В деталях сейчас не скажу. Но вообще могу сказать, что вот Pathfinder того еще поколения, машина в целом удачная, и мне нравится гораздо больше, чем следующий Pathfinder, который утратил абсолютно все свои внедорожные качества, превратившись в кроссовер для американского, по большому счету, рынка, лишился дизельных моторов и так далее. Вот. И если действительно у вас есть на примете хороший Pathfinder, держитесь за него, это очень хороший вариант.
8 800 200 ровно 9702. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Да я хотел Кириллу сказать, что он молодец, очень хорошо все подробно рассказывает. Вообще подробно. Вот у вас там несколько, пару-тройку передач, вот, которые ведут люди. И вот самое интересное, вот он лучше всего рассказывает. Так что
спасибо большое.
Это просто пожелание, да.
Спасибо, спасибо, что позвонили.
Я так тронут.
Очень, очень трогательно. За твои поклонники. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Дмитрий.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Toyota Highlander 2013 год, пробег 100 тысяч.
Я не расслышал, какая машина?
Highlander.
Highlander.
А, Highlander, так.
Посоветуйте.
Посоветую ездить, хорошая машина. А с каким мотором? 2.4 или, точнее, 2.7 или 3.5? 3.5. Ну, 3.5. Вообще отлично, полный привод, все дела, большая машина. Семейная, семиместная, отличный вариант. Главное, что обезопасить ее как-нибудь, не знаю, потому что Toyota, они в зоне риска находятся, их любят подворовывать. Я надеюсь, с вашей машиной ничего подобного не произойдет, но, в общем, это не та машина, где можно экономить на страховке или на... Ну, страховке просто не получится экономить, а лучше как-то действительно подстраховаться, поставить какую-нибудь противогонку получше с тем, чтобы спать спокойно.
Посоветуйте, пожалуйста, большой внедорожник. Было слово «большой»? Да, в районе 2,5 миллионов.
Но вот опять-таки мы упираемся в новый, не новый, потому что за эти деньги можно разные машины брать.
Если ты вот давай новый один штука и вторую штуку не новый.
Внедорожник, опять-таки, если нужен просто большой кроссовер с полным приводом, наверное, за эти деньги лучшим вариантом будет Kia Sorento Prime. Если говорить именно о внедорожнике, здесь уже, наверное, нужно смотреть что-то типа Mitsubishi Pajero Sport. Но это, скорее всего, уже будет машина с пробегом, но достаточно свежая. А если говорить о чем-то еще более поддержанном, ну, там выбор большой, можно там 10-летнюю машину присмотреть, ну, 10 лет, наверное, старовато будет за 2,5 миллиона это покупать, но в любом случае там выбор большой на вторичном рынке на любой вкус и цвет, так что, я не знаю, мне кажется, за эти деньги лучше взять под Prime дизельный или бензиновый и не париться, потому что 5 лет гарантии, все в этой машине хорошо, по оснащению, по всему, в общем, едете и радуйтесь.
Так, сообщение. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Nissan Vincroat?
Vincroat.
Vincroat. U11. Что такое? Или Y11. В общем, Nissan Vincroat. Хочу поменять двигатель с полуторки на двигатель 1.8. Какие могут быть сложности документально? Ну, вообще замена двигателя, да?
Вот, ну, вообще замена
с меньшего
двигателя
на большего.
Ну, чисто в техническом плане, скорее всего, это можно сделать, если оба мотора шли на этот автомобиль. Если говорить о каких-то технических сложностях, не технических, а бумажных сложностях, да, то проблемы могут возникнуть только в том случае, если вы эту машину потом кому-нибудь попробуете продать, и, скорее всего, продадите, и человек может, например, приехать в ГАИ, чтобы ставить ее на учет, и ему скажут, что у вас двигатель стоит другой модели. Тогда это вот возможно, такая проблема. Но об этом всегда нужно предупреждать покупателя, чтобы он, по крайней мере, мог понимать, с чем сталкивался. Uh-huh. Где-то это прокатывает. То есть где-то можно поставить машину с другим двигателем на учет, потому что там ни номера не сверяют, ни еще чего-то. Но в Москве, например, с этим в последнее время строго. И поставить на учет машину с двигателем, условно говоря, который другой модели, бывает проблематично.
Так, я хочу все-таки к новостям перейти. Меня волнует про маркировку на шины.
Вот, с 1 марта начнется обязательная маркировка на шины наноситься. Вопрос. Что до 1 марта?
Михаил, даже к шинам может драма добавить.
Да, а что до 1 марта не было никакой маркировки на шинах? И что это будет за супермаркировка с 1 марта? Расскажите нам, пожалуйста, Кирилл.
А где вы об этом прочитали?
Мы об этом прочитали в новостях. В новостях.
Ну, давайте тогда...
Минпромтор подготовил проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке шин и покрышек. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. На шины и покрышки пневматические, резиновые, новые. Будут устанавливаться RFID-метки. Радиочастотная идентификация товаров. Эти метки способны хранить данные и передавать их бесконтактным способом. Наличие такой маркировки подтверждает, что с товара были в полном объеме уплачены все налоговые и таможенные платежи. Ну и, собственно, помимо всего прочего, это будет указано на то, что товар качественный,
как
проверенный.
Как шубы начали чипировать.
Вот.
Но в потребительском смысле ничего не изменится. Может быть, цены поднимутся за счет того, что нужно будет производителям нести расходы на оборудование шин метками.
А это
значит,
самое главное.
Шины вырастут в стоимости.
Ну, весьма вероятно. Они в любом случае вырастут в стоимости. Просто произойдет это по одной из причин. Но в данном случае, ну, вот повод есть вполне себе очевидный. Да? То есть в любом случае шины у нас дорожают с годами, как и все, и машины, и все что угодно. Вот. Ну, значит, будет еще накрутка за вот эти метки. Но я не думаю, что это будет стоить дорого, но, опять-таки, курочка по зернышку, вы же понимаете.
А, кстати, по поводу роста цен, да, вообще, не только на шины, но и на автомобили. Специалисты отмечают, что в среднем цена на автомобили выросли в 5 раз, это за январь, ой, простите, в 5 раз, что же я такое сказала, на 5%. Боже мой,
выдохнули.
Меня в пот бросило. Так вот, в результате более половины, то есть 50% опрошенных в связи с этим отметили, что не собираются теперь приобретать авто в этом году. Кроме того, больше 16% отложили до лучших времен покупку. Ну и, в общем, только 12% успели приобрести транспортное средство до официального подорожания. Хотя при этом 15% говорят, рост цен не заставит отказаться от покупки. И новое авто действительно собираются купить. Купить всего 6%. Все.
Про январский рост цен. Что уже выросло? Чего ожидать, что будет расти?
Вот ты только что за кадром возмущался, что, боже, неужели столько стоит?
Да, я посмотрел цены на Солярис, и от 730 тысяч рублей, что-то какой-то кошмар.
Пустышка, да, еще 730?
Базовая версия с мотором 1.4 на палке. В общем, да, что-то цены, конечно, совершенно немилосердные. Я помню времена, когда базовый Солярис без кондиционера, правда, стоил там 380 тысяч, когда появилась машина первого поколения в России в 2010 году. Да, это была очень хорошая цена, и рынок тогда был такой вполне, мог себе позволить и такие вот разные машины. Было, это был такой вот прям прорыв, демократичный автомобиль, появились сразу две машины в этом классе. Полоседан в те же годы пришел, и все машины стоили в базе там около 400 тысяч. Сейчас я смотрю 730 Солярис, в общем, Поло я даже смотреть боюсь, сколько стоит. В общем, это все как-то очень грустно.
Кир, и при этом машины подержанные, которые у меня и у тебя, они в цене не выросли? Или подтянулись тоже?
Они, ну, цены меняются. В принципе, вторичный рынок, он в некотором смысле подтягивается за первичным, но не настолько. То есть не настолько подорожали бэушные машины, как насколько выросли в цене новые. А что подорожало конкретно в течение года? Ну, я каждую неделю смотрю, то Mitsubishi цены поднимут, то АвтоВАЗ поднимет цены. Вот Chevy Niva
Mercedes подорожала. Mercedes на все модели поднял, да?
Mercedes на все модели поднял. Chevy Niva подняла на цены на все комплектации, причем очень, ну, точнее, Chevrolet, GM АвтоВАЗ называется компания. Вот Chevy Niva подорожала там в пределах 23-41 тысячи рублей. Для этой машины это тоже прилично. Это сразу больше, чем на 5%. Поэтому, да, сейчас все будет дальше дорожать. Каждую неделю будет у нас новость про более высокие цены. И это такая будет реальность у нас с вами.
Спасибо. Давай еще очень быстро сообщение. Можно ли поставить на учет в России Opel Insignia, если купить его в Беларуси? В части того, что там не установлен аэроглонасс. Или эту систему можно установить дополнительно? Opel ведь в России не продается, а с Белоруссией таможенный союз.
У нас, да, у нас общий таможенный союз. И там есть какие-то нюансы, связанные с экологическим классом. Если он пятый, а Insignia машина свежая, и там может быть пятый экологический класс, по-моему, никаких проблем возникнуть не должно.
Но, то есть, аэроглонасс действительно можно дополнительно установить на машину, даже если можно, она ей не оснащена.
Можно, но просто в данном случае в этом нет необходимости.
Кирилл Бревдо был у нас в студии, наш автообозреватель. Спасибо тебе большое. Завтра ждем в эфире.
Так точно.
Мария Баченина.
Михаил Антонов. Мы сейчас вернемся с самыми свежими и актуальными новостями.
Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя».
«Дави на газ».
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».